Этот подкаст предназначен для аудитории старше 18 лет.
Сделано на лейбле «Подкаст Бар».
Секс, как мы его знали, подходит к концу.
Привет. Здесь секта свидетелей секса. Мы оплакиваем распад союза мужчины и женщины. И пытаемся разобраться, как им жить без друг друга дальше. Женя Иващенко.
Привет. Может быть, оплакиваем, а может быть, наоборот, радуемся.
Ну, ты, очевидно, радуешься. Как всегда, впрочем, прекрасно.
И Игорь Порошин.
Спасибо. Давай поговорим о насилии. Это звучит почти комически, хотя все делают такие... нужно сделать драматическое лицо. Следующий этап нашего подкаста, мы выходим в видео, да? Давай поговорим о насилии. Вот. Все, понятно, уже знают, как, что делать с лицевыми мышцами. Но звучит смешно, потому что слово «насилие», оно вообще уже... Оно закрепилось в качестве какого-то термина, чуть ли не названия организации. Уже практически на самом деле никто не понимает, что он говорит, когда употребляет. Ну, вернее, это употребляется совершенно в ясном контексте. Это когда речь о том, когда мужчины пьют женщин. Вот. Вот мне кажется, что вот так насилие и...
Ты это так понимаешь?
Нет.
Что для тебя насилие?
Я хотел бы разобраться. Я хотел бы изначально отказаться вот от этого почти мимими к этой совсем не мимимишной теме, да? То есть все совсем согласны, все это очень плохо, ужасно. Но самое... главный вопрос... Ну да, можно говорить... Ну вот, собственно, на чем строится сегодняшний... пацифизм и апология действительно беспрецедентного порядка мирового, когда нет войн. Что наши деды любили браться за пушки, если что там, да, за пистолеты, за шашки, за мечи и отрубали друг друга головы, да.
А также
вот сейчас мы поумнели, но тут родились мы. Наконец, для чего деды жили, чтобы наконец появилось такое поколение, чтобы от этого чудовищного греха и предрассудка избавиться. И вообще есть иллюзия, что да, вот, никаких глобальных войн нет и быть не может быть. Но вопрос в том, что котировки этой главы, что сегодня является. Глобальные войны идут всегда, да, просто никто теперь не бросает бомбы пока еще, во всяком случае, на города атомные. Вот. То же самое.
И поэтому ты думаешь, что фокус внимания сместился в сторону семьи, и теперь мы смотрим на насилие в семье, как
да, разобрались Германия с Францией, все, они теперь в засос дружат, вот, и забыли то, как они кромсали друг друга на кусочки, фактически всю историю цивилизации, да, европейской, вот. И теперь переключились на союз мужчин и женщин, теперь здесь нужно порядок навести. Вот. Но мне кажется, что это крайне наивный взгляд и на историю, и в том числе на историю союза мужчин и женщин. Главное попытаться понять, что, собственно, заставляет, откуда берется вот это вот, да, когда мужчина включает силу по отношению к женщине физическую, да, видимо, начинается, это интерпретируется, нам предстоит в этом разобраться, как физический контакт, и здесь тоже непонятно, что это за физический контакт, да. Вот, в общем, я готов абсолютно взять на себя просто самую невыгодную роль, которая может быть у человека в современном мире. Да, потому что мы помним эти истории, когда наивные слова каких-то там поп-звезд по этому вопросу заканчивались тем, что их в буквальном смысле это и есть насилие сегодня, да, насилие толпы над человеком, буквально линчевали, виртуально, но современный человек эту казнь линча воспринимает почти физически, ему больно от этого. И это еще один вопрос, который стоит, что ведь насилие может быть бесконтактным, оно может быть виртуальным, и оно может приносить неизъяснимые, невероятные страдания человеку. И для того, чтобы этот разговор, в нем появился нужный градус, он должен быть личным, этот разговор. Поэтому мой первый вопрос тебе. Ты сталкивалась с насилием? И что для тебя насилие? И была ли ты насильником? Три вопроса.
Так, давай так. Да, я сталкивалась с насилием. И у меня есть очень четкая и давно выработанная позиция на эту тему. Сначала я немножко скажу теоретический момент. Мне кажется, что все люди, так или иначе вступая в социум, сталкиваются с насилием. И задача человека научиться, идя по вот этой дороге, как канатоходец по канату, не свалиться ни в сторону насилия как насильник, ни в сторону насилия как жертвы, а пройти эту дорогу достаточно ровно. И если, например, речь идет о воспитании детей, ну, что-то, на что я лично могу повлиять, да, на воспитание своих детей, то мне кажется, что вот это самая главная миссия родителя – научить ребенка так управлять своими чувствами, чтобы не шагнуть ни в одну сторону, ни в другую сторону. Есть такой психолог американский, который писал, Дэвид Шнарх, который писал о том, что, вступая в отношения, мы все хотим показать свое самое лучшее и показаться лучшей стороной. Но одновременно всегда вступает и самое худшее. И получается, что вот этот вопрос близости, он открывает не только наши самые прекрасные черты, которые открываются в момент влюбленности. То есть меня вот часто я задаюсь вопросом, когда читаю очередную историю про пострадавших женщин, я думаю, как же так, вот ты же любила этого человека, и он любил тебя, и где произошел этот момент, когда стало слишком поздно. И мне кажется, что спусковым крючком как раз является здесь вот этот шаг в сторону жертвы или в сторону насильника. Если говорить о моем опыте, то у меня не было, слава богу, опыта в личных отношениях. То есть у меня был опыт насилия на улице. Это достаточно долгая история, и я готова ее рассказать. Она долгая, немножко даже с элементами комичности, но закончилась она хорошо. Поэтому я говорю о ней, я достаточно давно была, я говорю о ней без всякого, то есть я готова ее рассказать, просто она займет достаточно много времени. Это была история, связанная с моими неправильными действиями, прежде всего. То есть мне было 17 лет, первое неправильное действие, которое я сделала, это сказала, что мне старше, то есть я старше, что мне хотелось выглядеть сильнее, опытнее и так далее. И однако я не подумала о том, что статья Уголовного кодекса для несовершеннолетних совершенно другая, чем для совершеннолетних. Поэтому, если бы я сказала, что мне 17, как мне на самом деле было, возможно, что все вообще пошло бы не так. Вот. И это была история, когда меня за один вечер разные люди сначала хотели изнасиловать, и у них это не получилось, а потом другие люди хотели изнасиловать и убить, и у них это тоже не получилось.
Господи, боже мой.
В какой-то момент я очень четко поняла, как это работает. То есть это был очень важный для меня вечер.
Женя, прости, пожалуйста, ты во что-то была специально одета? У тебя был какой-то...
Нет, это было просто в Кавказской республике. Я была 17-летней девушкой, которая была одна на улице.
Да, кажется, я понимаю, о чем речь идет.
То есть я не была одета как-то специально, я была одета в горнолыжную одежду с огромным рюкзаком за спиной. То есть с точки зрения сексуальной привлекательности я была, наверное, на нуле, там 0+1. Вот. Просто я была виктимной изначально. То есть я встала в эту историю, как совершив несколько шагов как жертва. И в какой-то момент я очень четко поняла, что когда есть... Да, я была слабее, конечно, намного, но если внутри человека есть определенное четкое понятие о том, что со мной можно сделать, а что нет, то это немножко грубо звучит, и я не очень люблю как психолог об этом говорить, потому что это мой личный опыт. И его сложно передать, другого научить. Но, тем не менее, там был такой момент, когда я четко поняла, что вот сейчас нет, и это нет, это... То есть в Испании очень популярный слоган сейчас «нет, это нет». То есть когда девушка говорит «нет», это значит «нет». Я когда сидела вот 17-летняя в машине с этими чувачками, которые предлагали мне выпить, и думали, что они меня, что я сейчас окажусь страшно пьяной и буду делать все, что они захотят. Конечно, сначала я не знала о том, что нет, спасибо, не значит нет, спасибо. Я очень быстро научилась, я очень быстро поняла, что есть другое нет, что есть такое нет, которое ты вообще можешь не говорить его, ты можешь так посмотреть на человека, что человек от тебя отскочит на километр. И, ну, в конечном итоге это мне стоило всего лишь поломанного носа, это знание, но зато оно именно телесное знание. То есть потом ко мне ни разу никто не подходил на улицах. Это было минусом, потому что со мной перестали знакомиться мужчины на улицах. Но, соответственно, и просто люди, ну, то есть, как бы, с какими-то плохими намерениями ко мне тоже перестали подходить.
Я думал, что у нас с тобой, в чем мы так похожи? Оказывается, у нас кривые носы. У меня тоже слегка искривленный нос. Он был искривлен тоже мужчиной в мужской уборной средней школы города еще тогда Ленинграда. Даже не буду шутить, потому что я сейчас шутить не хочу, и я должен сделать очень важное признание для себя, да. Ты говоришь о давнем опыте, а я скажу о довольно недавнем опыте. Это было несколько лет назад, когда я оказался в роли человека, которого обвиняют в применении насилия. Это было связано с страстной любовью двух людей. Это было связано со ссорой нашей. И ссора, и конфликт была, конечно же, гранью этих чувств. И, ну, эта грань очень много добавляла в смысле ощущений, да? Вот. И, соответственно, итогом этой ссоры стал несчастный случай, в результате которого вот моя партнерша получила травму и квалифицировала это как акт насилия. В итоге я... просто объяснялся в полицейском участке. В конечном счете даже завели дело, которое там через некоторое время было прекращено за отсутствием доказательной базы. Адвокат.
Как ты чувствовал себя в тот момент, когда ты понял, что травма случилась?
Ужасно. Ужасно. Поскольку... У меня не было опыта таких отношений вообще, да, ни до, ни после, то я чувствовал себя ужасно. Это очень сложный спектр чувств. Но суть в том, что с той стороны ее представлял адвокат, которую зовут Мари Давтян, и который представляет очень важную институцию в сегодняшней России с точки зрения рассмотрения случаев насилия. Организация, это фонд, который называется «Насилию нет». И я предложил бы тебе поговорить с ее учредителем, вдохновителем Анной Ривиной.
Анна, здравствуйте.
Да. Анна, здравствуйте. К нашему разговору о насилии присоединилась председатель фонда «Насилию нет» Анна Ривина. Анна, вы знаете, у меня сразу же первый вопрос. Я понимаю, что вы на него отвечали тысячу раз, но, может быть, мы как-то вернемся. Как вы пришли к идее создания фонда? Через личный опыт или, что называется, обозревая картины, жуткие картины русской жизни?
Честно могу сказать, что я очень много раз отвечала на этот вопрос, поэтому очень уже сложно на него отвечать. Это даже в Википедии написано из немногих предложений, как это произошло. Я прочитала совершенно случайно статью журналистки Анны Жавнировичей. В общем-то, там можно опять-таки найти ссылку на эту статью и все подробности, почему у меня это вызвало такое негодование.
То есть вы столкнулись с текстом, и ваше сочувствие, ваше сопереживание этого текста оказалось огромным и оказало решающее действие на ваше будущее, определило в некотором смысле его, да?
Я бы назвала это не сочувствием, а больше гневом, поскольку мне только из-за этой истории стало понятно, что проблемы домашнего насилия носят именно системный характер, поскольку по итогам той истории, которая описывалась, оказалось, что человека, признанного виновным, еще амнистировали в честь годовщины победы в Великой Отечественной войне. То есть человек, который превратил лицо молодой девушки непонятно во что, в общем-то, спасибо деду за победу, это вот как раз было актуально в том самом случае.
Да, смотрите, я хотел бы сразу же оговориться, да. Применительно к этой теме существует, ну, помимо полемики, да, естественно, существует и консенсусное поле, да. Когда люди договорятся, что, ну, все это ужасно, кошмар, что делать? Я буду вам задавать, может быть, наивные вопросы. Я прошу вас не чувствовать в них подвоха. Что бы вы не прочли в этой стране, в этой статье, да, я так понимаю, что речь идет о каком-то зверстве ненаказанном, да. Ну, естественно, я совершенно далек от мысли. Это одобрять. Но вы не слышали начало нашего разговора. Я в данном случае выступаю как человек в некотором смысле с вашим фондом, столкнувшимся. Да? Я так понимаю, что Мария Давтян — это ваша соратница.
Мария Давтян — это моя близкая подруга, да, и человек, который многие годы занимается проблемой домашнего насилия.
Хорошо. Второй вопрос. В Википедии ваш фонд определяется как общественная организация, которая защищает женщин от домашнего насилия в ситуациях гендерной дискриминации. В этом определении все правильно?
Да, трудно с ней не согласиться.
То есть я правильно понимаю, что я, определяющий себя как мужчина, ну, во всяком случае, вот в данный момент, я могу обратиться в ваш фонд, я не смогу обратиться в ваш фонд, если сочту себя жертвой насилия?
Вы, без сомнений, не сможете обратиться в наш фонд, потому что официально в Минюсте мы зарегистрированы как центр по работе с проблемой насилия. Поэтому не только к нам может мужчина обратиться как автор насилия, у нас сегодня единственное место в Москве, где подобная программа реализуется на постоянной основе, так, без сомнения, мужчина тоже, хоть и в более редких случаях, но может страдать от домашнего насилия. И у нас нет никаких ограничений, мы не являемся центром помощи женщинам, мы являемся центром по работе с этой проблемой.
Тем не менее, вот эту формулировку в Википедии вы нашли корректной. А акцент там сделан именно на женщинах. Почему такой акцент на женщинах?
К большому сожалению, статистика показывает, что во всем мире от 70 до 90% людей, которые сталкиваются с проблемой домашнего насилия, это женщины. Поэтому в данном случае мы не только занимаемся основной уязвимой группой, так еще и подчеркиваем, что у этой проблемы есть именно гендерная окраса, и не просто так Организация Объединенных Наций 40 лет назад, приняв первый документ, а именно Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, назвала домашнее насилие именно гендерной дискриминацией, в соответствии с которой женщины подвергаются насилию не по причине того, что они хорошие или плохие, а именно потому, что они женщины. И это является достаточно таким привычным и порой дозволительным делом, и нам хочется не только помогать этим женщинам, но и менять отношения к тому, что это, конечно же, не норма.
Скажите, пожалуйста, а готовы вы к такому исходу, если я приду в ваш фонд, опять же, и скажу, что я чувствую себя жертвой домашнего насилия именно потому, что я мужчина?
Да, конечно. Я не думаю, что с этим будут какие-то проблемы. Более того, могу сказать, что первый факт — это, что мужчины намного реже сталкиваются с домашним насилием. И второй факт, что заключается в том, что мужчинам порой намного сложнее попросить о помощи, потому что та самая маскулинность, которая в обществе у нас устойчива, предполагает, что мужчина всегда должен быть сильным, неуязвимым, и поэтому прийти и попросить, сказать, что тяжело, это тоже требует очень многих сил. Поэтому очень хочется, чтобы менялось отношение к проблеме не только у женщин, но и у мужчин. И мы жили в том мире, где мужчины могли плакать, когда им плохо, могли обращаться за помощью, когда им плохо. Более того, могу сказать, что у нас помимо адресной помощи, когда наши подопечные общаются с психологом, есть групповой формат, где женщины сидят в группе и обсуждают вместе свои проблемы. И я разговаривала с несколькими мужчинами, которые обращаются в наш центр, насколько для них в теории вообще формат группы возможен. Все они сказали, что они не могут себе представить, чтобы они сидели с другими мужчинами и рассказывали свои слабости. И, в общем-то, я полагаю, что мужчинам нужно объединяться и вместе тоже понимать, что только они как бы должны эту тему поднимать. И если мы посмотрим на зарубежный опыт, который у нас так многие не любят, то есть, конечно же, скандинавские страны, где центры специализируются именно на помощи мужчинам, которые столкнулись с насилием. И я считаю, что это тоже, конечно же, не менее недопустимо и тоже должно все проговариваться.
Вот теперь самый важный, на мой взгляд, вопрос. Я понимаю, что вы тоже очень много над ним раздумывали, но как определяется насилие? Я так понимаю, что вы юрист по образованию.
Да, я юрист, политолог, кандидат юридических наук.
Вы могли бы дать определение насилия?
Если мы будем говорить, я все-таки в этом смысле не изобретаю велосипед, а ориентируюсь на международные стандарты, которые уже доказали свою эффективность, общая рамка правовая ООН сводится к тому, что домашнее насилие — это именно систематическое поведение, которое выражается в виде разных проявлений насилия, психологического, физического, сексуализированного, экономического, которое осуществляется против близких, против их воли с целью подавления и приобретения контроля. То есть ключевое, что это системно, ключевое, что это против воли близких, ключевое, что это в адрес близких, и основная цель — это власть и контроль.
Анна, а можно еще такой вопрос? А женщины, вот как по-вашему, женщины чаще становятся жертвами насилия из-за физической слабости или из-за социальных условий? То есть потому что женщина, в принципе, воспитана не так, или, не знаю, там, или общество не так на это смотрит?
Понимаете, дело в том, что если бы мы говорили только про физическую силу, то мы бы жили в том мире, где все сильные бьют слабых, неважно, какого пола люди, да, то все бы сильные мужчины били всех слабых мужчин, все сильные женщины били бы всех слабых женщин, все старшие дети обязательно били бы младших и тому подобное. Поэтому здесь, конечно же, помимо очевидной физической силы, которая была предпосылкой для такой модели поведения, сейчас это все социальная такая, к сожалению, норма, когда просто, в общем-то, глава семьи имеет право дрессировать и воспитывать всех, кто под ним.
Я правильно вас понял, что, собственно, определением насилия является исключительно самоощущение жертвы, да, человека, который ощущает себя жертвой, что этот человек подвергается насилию, что нет никакой трактовки выверенной, какого типа касания можно считать насилием.
Нет, конечно же, есть четкие стандарты, и есть профильные эксперты, которые этим занимаются, есть психологи, есть юристы. Если посмотреть на опыт стран, в которых эта система уже функционирует, то в полицейских отделениях работают специалисты, обученные именно специфике домашнего насилия, которые видят разницу между конфликтом и домашним насилием, видят, что в этих отношениях есть иерархия, есть страх, есть разрушенная самооценка и невозможность принимать самостоятельные решения. Поэтому здесь все-таки речь именно про ту проблематику, которую можно идентифицировать. А так мы понимаем, что многие партнерские отношения могут тоже строиться на различных манипуляциях и тому подобное. Более того, могу сказать, я совсем недавно общалась с нашими французскими коллегами, и там, в отличие от России, уголовная ответственность есть не только за насилие физическое, но и за психологическое. И я спрашивала, а как же это работает? Потому что знаю, что юристы жалуются, что, в общем-то, практика еще не сложилась. И вот они сказали, что к большому сожалению, очень часто, невзирая на наличие ответственности за психологическое насилие, уголовное, все равно приходят за помощью, когда произошло уже физическое. Потому что его, поскольку проще потрогать, то пока пострадавшие, грубо говоря, не получили рукой, ногой, они еще не понимают, что они имеют право пойти о помощи попросить.
Угу. Или не могут признать это. Угу.
да, не могут идентифицировать. Здесь тоже важно отметить, что все пострадавшие, которые сталкиваются с домашним насилием, очень часто, конечно же, являются заложниками Стокгольмского синдрома. То есть они уже теряют объективную картинку и верят, что они виноваты в том, что с ними происходит, что они заслужили такое поведение, и видят ситуацию глазами обидчика.
Вот здесь встает вопрос. Вот фонд, его статус, почему он нужен? А плохо законодательство или оно не работает?
Я скажу так, что то законодательство, которое есть, не работает, а помимо этого нужно еще более прогрессивное законодательство, а именно отдельный профильный закон о профилактике семейно-бытового насилия. Поскольку уголовный кодекс, который редко не работает эффективно, применяется за уже совершенное насилие, уже наказывает, должно наказывать за то, что произошло. А профилактические меры направлены на то, чтобы не произошло этого самого насилия, и на самых первых стадиях можно было бы что-либо сделать. Поэтому у нас все плохо и с точки зрения правоприменения, и с точки зрения законодательной базы, к сожалению.
Как бы вы оценили положение России, которое занимает в этом вопросе в мире?
Я скажу так, что Россия на сегодняшний день является последней страной Совета Европы без профильного закона о домашнем насилии. Кроме этого, Россия является последней страной на всем постсоветском пространстве. Из всей нашей огромной раньше общей страны под названием Советский Союз мы последние, кто не сделал ничего для того, чтобы эта проблема решалась и как минимум признавалась на уровне государства. Мне кажется, что этого объяснения уже более чем достаточно, чтобы понять, как все печально.
Я не знаю, как печально, на каким цифрам обращаться, но мне кажется, что Россия по определению не может быть... Ну, на Земле 4 миллиарда женщин, да? И положение русских женщин, ну, это очевидно положение внутри первого миллиарда. Мы можем говорить, что, конечно же... Мы отстаем.
Но дело не так плохо, как где-нибудь в Африке или в Латинской Америке, ты хочешь сказать?
Да.
Я думаю, что для этого просто можно посмотреть рейтинг стран по положению прав женщин. К большому сожалению, мы будем в самом конце списка. Поэтому здесь просто...
Включая африканские страны и азиатские страны.
Да, к сожалению. Разные. То есть не я эти рейтинги создаю, не я эти подсчеты провожу, но вот такие вот данные мы имеем.
Ну вот, знаете, я просто... Тогда в этом случае я вообще не понимаю, кто каким образом составляет этот рейтинг, потому что я не вижу никаких примет апокалипсиса на родных, ну вот, собственно, в родном пейзаже.
Я это совершенно... зависит от того, как вы на этот пейзаж смотрите, понимаете, чем вы себя окружаете, какой информацией, какими людьми. И это та ошибка, которую зачастую совершают очень многие люди, которые делают свое умозаключение о той или иной проблеме. Я, например...
Я исхожу, знаете, из каких вещей? Я исхожу из положения женщин в институциях социальных. Я нахожу его чрезвычайно высоким. Я по своему как бы призванию, я человек, который наблюдает движение идей, ну и в том числе в истории, да, и глядя на то, на этот, ну как бы на то, что можно назвать экспортом идей Запада, я невольно улыбаюсь, потому что, ну как бы мы привыкли вот, ну, в моем поколении считать, допустим, Соединенные Штаты страной более развитой, чем Советский Союз. И применительно, скажем, к производству джинсов, жвачки, пищевой промышленности, допустим, автомобилей, это безусловно так. Но в области идей мы видим, что Соединенные Штаты являются отстающие примерно на 100 с лишним лет страны от России. Потому что то, чем сейчас болеет Россия во многих, Америка во многих пунктах, Россия эти вопросы перед собой поставила больше 100 лет назад.
Игорь имеет в виду, я думаю, что право на развод, право на
женщин,
на то, чтобы...
Безусловно. В 20 веке ни одна страна мира не внесла столько в положение женщины исправление, если угодно, да, в эмансипацию, в уравнение прав, сколько советская Россия. Это просто факт. Значит, получается...
Может, это все в прошлом?
Да, получается, что либо современная Россия предала советское наследие, я не вижу никаких очевидных этому свидетельств. Либо получается, что все-таки довольно странная картина, и те, кто считает эти рейтинги, просто не понимают, чем они считают эти рейтинги и что является критерием.
Ну, я полагаю, для того, чтобы понять, как считаются эти рейтинги, можно просто уделить внимание, по какому принципу они создаются, как там учитывается количество женщин и во власти, и уровень безопасности женщин, и, опять-таки, наличие или отсутствие законодательной базы, которая провозглашает те или иные свободы и защитные механизмы. Я согласна с вами, действительно, Советский Союз, советская власть принесла женщинам равноправие, задекларировала его, но, тем не менее, вынуждена отметить, что самая либеральная конституция 20 века была принята в 1936 году при товарище Сталине. Я полагаю, что вы понимаете, насколько сильно отличалась жизнь на бумаге и на практике.
Мы можем все что угодно думать о сталинской конституции, но в аспекте прав женщин эта конституция является абсолютно образцовой, и относительно применения прав женщин в том числе и сталинской советской России, я не...
Ну, то есть женщины имели равное право отправиться в концлагерь наравне с мужчиной. Ну, в ГУЛАГ
безусловно,
можно было с таким же успехом
дело
пойти,
в том,
как женщине, так и мужчине.
Концлагерем,
вот это имеется в виду.
Да, концлагерем в том числе и такое право, право пострадать за идеи или право пострадать безвинно, да, у женщин тоже было. Но этим аспектом не исчерпывается жизнь Советского Союза в эти годы, да. То, как женщины были задействованы в разных производствах, сферах, в том числе и в управлении, это было беспрецедентно, в том числе для Западной Европы. Потом произошел своеобразный откат, своеобразная реконкиста, но к патриархату. Но этому было огромное объяснение. Дело в том, что в этом невероятном, беспримерном по-своему социальном эксперименте, мы обсуждали это с Женей как раз в первом подкасте, он пришелся на мужчин, это факт. Очень много мужчин просто погибли физически в котле этого эксперимента. И реванш патриархата был совершенно необходим, потому что женщине нужно было сохранить этого пьяненького, худенького, пельменеобразного, да еще размахивающего своими жирными ручонками, но тем не менее редкого мужика, иначе бы вообще их не стало. То есть я говорю о том, что стало причиной этой волны. Да.
Можно, Игорь, можно я тебя перебью? Я думаю, что вопрос так коротко звучит так. Что случилось с сильной русской женщиной, которая весь 20 век, в общем-то, вынесла на своих плечах? Что с ней случилось сейчас, что она не может, что она попала в позицию жертвы?
Во-первых, невзирая на то, что женщины могли возглавлять пароходы и заводы, у них было много проблем, связанных с бытовой безопасностью, и это явление было и в России, и во всех других странах. Так же, как и сейчас, нет ни одной страны, где эта проблема была бы до конца решена. А во-вторых, у нас действительно есть такая проблема, что зачастую женщины вместо того, чтобы нести на себе партнерскую функцию, берут на себя материнскую функцию и холенького этого бедненького накормить, напоить и спать уложить, вместо того, чтобы, в общем-то, общаться с ним на равных. Это зачастую самим женщинам очень вредит. Но здесь можно отметить еще, что когда закончилась холодная война, действительно очень много западного такого понимания женщин пришло в Россию, что, в общем-то, немного ослабило позицию советской женщины. Советская женщина, она понимала, что она может, во-первых, и к общественной сети обратиться за поддержкой, во-вторых, ее как бы... Ну, опять-таки, давайте я просто приведу очень забавный пример. Вот сейчас у нас все поздравляют с 8 марта, говорят про то, что это украшение коллектива, нежные цветочки, зайчики и тому подобное. Если мы посмотрим советские открытки 8 марта, то женщина, ты имеешь право там также избираться и быть избранной. Женщины вперед, женщины все могут. Поэтому, когда советская власть дала женщинам полные права и такие же обязанности, с них еще не сняли всю функцию по ведению дома. И в феминизме это называется вторая смена. Им пришлось быть не равным человеком, но и на себе в одиночку тащить все тяготы, которые связаны с детьми, с бытом, с пожилыми родственниками, которые болеют и тому подобное. И женщины очень устали. И когда появилась гипотетическая вероятность не работать, опять-таки не будем забывать, что в советские времена у нас не было церкви, которая вернулась и опять-таки начала всячески внедрять эту патриархальную семью, то произошел некий откат. Я полагаю, что в Советском Союзе были многие проблемы, но тем не менее сейчас мы намного чаще можем услышать и всякие ведические курсы, и ту женственность, которую Советский Союз как-то не распространяла.
Анна, как вы думаете, а куда будет вот вся эта тенденция, куда она пойдет? Как будет развиваться отношение мужчины и женщины в дальнейшем, вот именно в ключе границ психологических и физических между мужчиной и женщиной?
У меня такая немного утопичная картинка, но тем не менее мне хочется верить, что к ней идет вообще весь мир. А именно это свобода выбора. Я убеждена, что отношения между мужчиной могут быть какими угодно, если они устраивают всех участников этого процесса. И самое главное, чтобы у нас не было вот этой железной каркаса, железной конструкции, как должен вести себя мужчина, как должна вести себя женщина. Пусть они ведут себя как угодно, если они друг другу подходят, и если они ведут себя не тем образом, которым завещали предыдущие поколения, а именно услышали друг друга и делают это все комфортным для другого образом. То есть неважно, кто работает. Если сейчас, например, семья решает, что работает только мужчина, женщина сидит дома, и они довольны, и женщина чувствует себя защищенной, ради бога, хотят, чтобы мужчина сидел с ребенком, а женщина почему-то карьерно успешнее, и ей это нравится больше, ради бога. Ну, то есть вариантов N плюс единица. Вот главное, чтобы этих вариантов действительно был не неограниченный список, и каждый выбирал себе тот, который по душе.
Вот, Анна, мы подобрались к нерву, в некотором смысле к задаче и цели нашего повествования. Вот ровно все это, как некое пространство неограниченных возможностей, я и полагал себе отношения с моей возлюбленной, пока, наконец, я не оказался перед вашей соратницей Марией Давтян. Да? Вот такой эпизод был. Соответственно, вы же не слышали, да, пролог, да, моя партнерша обвинила меня, ну, произошел некий, на мой взгляд, это я излагаю свою позицию, да, несчастный случай. Моя партнерша обвинила меня в насилии, но я, со своей стороны, я мог бы ровно так же считать, что все, что создало этот контекст, да, печальный, по-своему ужасающий, да, вот, все, что создало вот эту вот ситуацию чрезвычайного происшествия, неумышленного, было связано с тем, что я стал жертвой психологического насилия, да, я, безусловно, так мог трактовать эту ситуацию. Как вы считаете, почему именно мужчины склоняются к тому, что вы квалифицируете как насилие?
Потому что есть определенная патриархальная модель поведения, которая исторически завещала нам, что мужчина, он сильный, и он, в общем-то, может брать женщину силой. И если брать современную трактовку и те законодательства, которые сейчас подгоняются под современную трактовку, то ключевое понимание и ключевой принцип — это, конечно же, согласие. Я полагаю, что если вы не, я не знаю, если вы не можете четко понять, что ваша партнерша или партнер согласен на те или иные действия, то, в общем-то, это вопрос для проработки либо с психотерапевтом, либо с погружением в эту тему детальней. Но я вам советую, есть очень хороший такой ролик на Ютубе про то, что концепция согласия — это как пить чай. Вот если вам предложили чай, точнее, если вы предлагаете чай, человек согласен его пить, это замечательно. Если человек не хочет чай, то не нужно заливать ему в рот его. И если человек хотел чай, перехотел чай, то тоже не нужно его заставлять. Вот если все отношения по этому принципу формировать, то, в общем-то, все понятно. Не надо никого ничему заставлять. И если вы считаете, что вы подвергались психологическому насилию, то тоже, возможно, для вас это такой сигнал, что эти отношения вам не подходят, они делают вас несчастным, и вы можете поискать счастье в каком-то другом месте или вместе эту проблему как-то проговаривать.
Анна, давайте что-нибудь скажем про любовь, а то как-то все очень мрачно. Про то, есть ли выход из ситуации насилия в каком-то, не знаю, на добрую сторону, на сторону добра.
Я вам хочу сказать, что я вообще считаю, что все, чем я занимаюсь, и моя команда, это как раз про любовь, потому что мы про обратную сторону медали, и, в общем-то, наша задача это не только помогать тем людям, которые столкнулись с какой-то бедой, а как раз помогать им идти в то самое светлое будущее, где они уже на ранних стадиях будут понимать, что их обижают, и строить принципы, отношения по тому принципу, когда им хорошо и когда это как раз любовь. И если возвращаться к законодательному регулированию, то в том мире, где эта проблема решается системно, работа проводится не только с пострадавшими от насилия, но и с теми людьми, которых называют авторами насилия, поскольку у них часто тоже бывают разные психологические проблемы, и помощь нужна и тем, и другим, для того, чтобы люди просто учились действительно друг с другом жить, и друг другу на радость, без иерархии, без подчинения.
Анна, есть ли в этом светлом будущем контрактный секс?
Ну, смотря в каком контексте вы это имеете в виду.
В контексте отношений мужчины и женщины.
В контексте согласия, то есть что...
Да, в контексте согласия, то, о чем вы говорите.
Я полагаю, что без сомнения можно по-разному фиксировать это согласие. Опять-таки есть разные правовые системы, есть разные требования к оформлению этого согласия.
Но если контракт появится, применить регулирующий интимную сферу людей, это будет прорывом, на ваш взгляд, или шагом к концу?
Сейчас уже такие страны есть. В 12 странах из европейской зоны уже изменено понятие изнасилования. Изнасилованием считается не какие-либо действия сексуального характера с применением насилия, а любые действия сексуального характера без согласия. Поэтому, мне кажется, здесь важно не только то, насколько люди будут осторожнее эти отношения строить, а это вот то самое провозглашение нового принципа. Это как декларирование. То есть, естественно, когда задекларировали свободу, она не свалилась с неба. И, естественно, когда задекларировали, что у человека должно быть достоинство, его нужно защищать, это не свалилось с неба. Но вот сама эта декларация, она вынуждает нас всех по-новому смотреть и внимательнее относиться друг к другу. Это очень долгий процесс, и без сомнения, как у любого нового явления, будут какие-то перекосы, будут какие-то погрешности. От этого никуда не уйти. Мы первый раз все это проходим всем миром.
Да, я боюсь, что только эти декларации, согласовывание декларации пользовательских соглашений будет пагубным образом влиять на эрекцию. А скажите, пожалуйста, вы считаете...
Я хочу сказать, что кого-то из мужчин это пугает, а кого-то не пугает, поэтому мне, к счастью, не приходится за эрекцию переживать, поэтому мне проще. Мне намного важнее, чтобы женщины насилию меньше подвергались, нежели мужчины за эрекцию переживали.
Вот я хотел вернуться к насилию. Скажите, пожалуйста, а вы считаете, что мужчина сильнее в первом значении этого слова, чем женщина?
Смотрите, начнем с того, что патриархат — это вообще система иерархичная, и от патриархата могут и мужчины также страдать, когда более сильный мужчина их подавляет. Но если мы говорим про то, что люди разные, мы прекрасно понимаем, что есть женщины, которые сильнее мужчин, есть разные женщины, есть разные мужчины, и сила — это очень абстрактное понятие. Если мы говорим про физическую силу, то мы прекрасно понимаем, что среднестатистический мужчина, он сильнее среднестатистической женщины.
Угу. А скажите, пожалуйста, а как вот с этим утверждением согласовывается то обстоятельство, что Россия занимает первое место в мире по разрыву продолжительности жизни между мужчиной и женщиной? То, что в России... мужчина кончает жизнь самоубийством 4 раза чаще, чем женщина. И то, что алкогольная и наркотическая зависимость у мужчин проявляется в 9 раз чаще, чем у женщин. Как это соотносится с понятием силы? Как это соотносится с понятием доминирования мужчин?
Ну, видимо, силу никогда прикладывают. Очень хочется, чтобы мужчины больше себя берегли, заботились о своем здоровье, меньше попадали в пьяные драки, меньше убивали свой организм алкоголем. И, в общем-то, взяли ответственность за свое здоровье физическое, психологическое.
Мне кажется, как раз да, я согласна с Анной. И, то есть это прямое следствие патриархата на самом деле. Потому что просто тяжело физически находиться в патриархате не только женщинам, но и мужчинам. И мужчины на это отвечают.
Но мужчине очевидно, вот исходя из этих данных, мужчине очевиднее тяжелее жить. А ты считаешь, Женя, Россия патриархальной страной?
Я не считаю, что тяжелее жить, чем женщине. Я считаю, что и мужчинам, и женщинам в патриархальной схеме тяжело.
Анна, я хотел бы задать такой вопрос вам еще. Ваша организация, ваш фонд в том числе занимается вопросами дискриминации женщин. Правильно я понимаю? гендерной.
Как я уже сказала ранее, домашнее насилие является видом гендерной дискриминации. Mm-hmm. Да.
Хорошо. Я хотел бы вам предложить сыграть в игру, насколько это уместно применительно к такой серьезной теме. Вы назовете три практики или области жизни, или закона, в которых дискриминируется женщина, а я буду называть те, где дискриминируется мужчина.
Я не могу сказать, что я вижу смысл в этой игре, поскольку я как-то знаю и с той стороны проблемы, и с другой стороны проблемы, и также могу сказать о законах, где дискриминируются мужчины. И я, например, выступаю против общего призыва в армию для мужчин, поэтому не вижу смысла перебрасывания этим.
Нет, ну, это наверное, в общей, то, что вы не любите, вы не видите смысла призыва в армию, наверное, с общими вашими взглядами. Вот смотрите, скажем, если бы я обратился в ваш фонд, то я бы принес бы туда закон, который называется Семейный кодекс Российской Федерации. Вы знакомы с таким документом?
Я преподаватель семейного права.
Да, и мне кажется, что... нет ни одной сферы, во всяком случае, в русской жизни, в жизни нашего государства, в которой бы женщина дискриминировалась в такой же сколько-нибудь сопоставимой мере, сколько в Семейном кодексе Российской Федерации. То есть этот документ является абсолютным. Фактически речь идет об апартеиде. То есть в том режиме, в данном случае расовая, здесь половой сегрегации. То есть речь идет об апартеиде. Вы согласны с такой квалификацией этого закона?
Я согласна с тем, что я готова принять у вас зачет, поскольку есть несколько норм Семейного кодекса, которые я нахожу дискриминационными по отношению к мужчинам. Я их, наверное, насчитаю меньше, чем процентов 10 от Семейного кодекса, так что можете начать их перечислять.
Да, но в Семейном кодексе нет ни одного пункта, который бы дискриминировал женщину, а есть... чудовищные пункты, которые дискриминируют мужчину, да, они дают еще в том числе...
Готова вас услышать, давайте перечислять статьи.
Да, например, статья 48 Семейного кодекса, что признание отцовства за бывшим мужем ребенка, рожденного в течение 300 дней после развода, отсутствие контроля трат алиментов, раздел в кавычках «совместно нажитого имущества», не дается определение, что значит «совместное».
Во-первых, дается, но я вам хочу сказать, что я, например, считаю, что совместно нажитое не должно считаться автоматически. Но список совместно нажитого, конечно же, есть, и есть четкое деление, что является личным имуществом, что является совместно нажитым. В том числе, например, если мы будем говорить про интеллектуальную собственность, то исключительно право будет за автором, а доходы от авторской деятельности будут общими, да.
Наконец, если взять право на аборт, то его целиком здесь это право реализуется
через... Расскажите, пожалуйста, где в Семейном кодексе у нас есть право на аборт? Я бы вам рассказала про другую норму, которая, мне кажется, неправильная. Например, что мужчина не имеет права инициировать развод, когда женщина беременна, или год спустя после родов, даже если ребенок умер. Это, я считаю, неправильно. Но те нормы, которые вы называете, они, во-первых, не все относятся к Семейному кодексу, во-вторых, многие из них более четко прописаны, и там есть потом возможность на усмотрение суда ту или иную ситуацию разрешить.
Хорошо. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вы считаете, что женщина равна мужчине?
Считаю, что, конечно же, люди должны иметь равные права, да, без сомнения. Если вы хотите уточнить свой вопрос, считаю я, что мужчины и женщины одинаковые, то нет, это другое, конечно, совсем. Так же, как разные бывают мужчины, как бывают разные женщины. Равенство не подразумевает одинаковость.
Примерно 20 лет назад в Перми у большого комплекса спортивно-концертного я наблюдал такую сцену, которая меня потрясла. Молодой человек что-то выговаривал девушке своей, а он стоял в компании, окруженной в основном молодыми людьми, и он дал ей такую, легкую пощечину, одну, потом вторую, потом третью, такую пощечину, чтобы она смотрела на него при этом, да, чтобы она таким образом реагировала и понимала, что он ей внушает. А его товарищи продолжали между собой общаться. Ни один из этих людей не подошел к нему, ничего не сказал. Мимо проходили люди, в том числе я не вмешался. Ну, я чуть-чуть остолбенел от этого. Вот. Скажите, пожалуйста, в 2020 году возможна такая сцена в Перми с вашей точки зрения?
Могу сказать, что пару лет назад мы снимали эксперимент около метро в Москве. Около 6 часов у нас стояли актеры, актриса. Актер очень агрессивно набрасывался на свою якобы жену или девушку, замахивался, пытался ее как-то волочить по снегу, по земле. Наверное, за все это время подошло 7 человек. Почти все сказали, что ж ты делаешь? Он ответил, это моя жена. Ему сказали, иди домой, дома, делай все, что угодно, чтобы люди не видели. И только одна женщина сказала, что ж ты делаешь, тебя посадят. Никто из них, из этих единиц, не спросил у девушки, как она и нужна ли ей помощь.
Ну, это же общественная позиция. То есть это как раз то, куда может пойти энергия прорабатывания общественной позиции, то есть работы с общественным мнением, с тем, что является нормой в обществе.
Конечно, сомнения.
Да, мне кажется, что такая сцена в Перми, вот ровно в том виде, в каком я ее видел, в 2021 году, безусловно, не могла бы состояться. В этом я вижу в том числе и вашу заслугу. И мне кажется, что уже в скором времени, Анна, у вас будет совсем мало работы. Спасибо вам большое за...
Хочется верить.
Время.
Спасибо вам большое за вашу работу и за вклад в то, как мужчины и женщины становятся людьми.
Спасибо. Спасибо вам.
Спасибо.
До свидания.
До свидания. До свидания.
Слушай, я восхищаюсь упрямыми людьми, увлеченными.
Пассионарными.
Пассионар, ну, очевидно, да, в такой миссии тоже без страсти никуда не деться. Эта история абсолютно, это побеждающий тренд. Это не значит, что тот ужас, да, пресловутый ужас русской жизни, на самом деле у любой страны этот ужас есть, да, вот, что этот ужас русской жизни, что, может быть, этот фонд помогает каким-то вот несчастным девочкам, да, в каких-то совершенно действительно кошмарных ситуациях.
Давай я тебе, хочешь, я тебе расскажу, в какой момент я поняла, что я сама не хочу применять никому насилие. Я увидела сцену, где мужчина кричал на женщину, и мне было, наверное, 5 лет. И я очень четко поняла, что мужчина в этот момент очень слабый. Да, он орет, да, он, может быть, там в дальнейшем ударит. То есть это была сцена, которую я видела со стороны, просто как наблюдатель, случайный. То есть я не знала этих людей, я не знала, какие у них взаимоотношения. Внешне это выглядело достаточно страшно. То есть мужчина громко орал, женщина была в позиции жертвы, и мужчина мог ударить. И я на это посмотрела, и я вдруг четко поняла, что этот мужчина очень слабый. И в этот момент я поняла, что каждый раз, когда я лично буду показывать, что я злюсь и кричать, и говорить, я буду показывать людям, что я слабая. И момент силы — это как раз выбрать, признать свой гнев, но выбрать другую реакцию.
Я так думаю, я почти в этом уверен, что мужчина, конечно же, слабее женщины, потому что сила — это куда более комплексная.
А я вот так не думаю. Я хочу сказать, что помнишь, мы говорили про армрестлинг такой, когда женщина ведет мужчину за руку. В первом выпуске
да,
мы
да.
говорили. И вот мне кажется, что будущее отношений и будущее любовных отношений в том, чтобы перестать заниматься армрестлингом. То есть перестать пытаться понять, кто кого.
Это невозможно, потому что когда мы занимаемся любовью, мы тоже занимаемся армрестлингом.
Нет, нет, это не так.
Прекрасно. Значит, у нас есть темы для очередного эпизода, да, и можно закончить, да. Собственно, чем мы занимаемся в постели, похоже ли это на войну, на бокс, на, не знаю,
это может быть похоже, но наш выбор сделать так, чтобы это было не похоже.
Угу. Чтобы это не напоминало, что дядя бьет тетю, или тетя бьет дядю.
Чтобы это напоминало слияние душ, а не борьбу между тем, кто может быть слабее, а может быть сильнее.
Ну смотри, я все равно, мне видится, что сейчас кризисная, вот эта кризисная точка, очень кризисная на самом деле. В чем кризис есть, так вот в этом на самом деле. Мне кажется, что должны быть действительно установлены в связи с новыми условиями, в которых оказались мужчины и женщины, должны быть в том числе и все внешние знаки сегрегации стерты. Такие как туалеты, душевые, мужские и женские виды спорта. Ну вот, ну правда, ну как бы, ну не можешь ты штангу поднять, ну все, иди, не занимайся ей. Ну организуй домашний какой-нибудь кружок там, да, вот соответственно. Вот, вот как только эти противоречия будут преодолены формально, вот тогда можно будет говорить о каком-то развитии.
Ну формальные противоречия — это же просто пена.
Ну, подожди, мы все время будем утыкаться вот в эту историю, дайте нам равные права, но, типа, ну, это неплохо, что ты сейчас заплатил. Ну вот это, я понимаю, что это такой пошлый аргумент, он всегда как бы используется, но вот, но все равно, к сожалению, вот так обстоит дело, да, очень много ложных посылок в этом, да. И поэтому мне видится устранение формальных различий, то есть, условно говоря, мы признаем женщин амазонками, ну, грубо говоря.
И... Я так никогда даже и не... У меня не было никогда сомнений в этом.
Вот, и все. И начинаем... Кстати, в Греции у Платона...
В Греции было все очень плохо с правами женщин, даже не будем начинать.
Ты имеешь в виду сегодняшнюю Грецию?
В классической Греции.
Слушай, ну я не занимался этим вопросом прав женщин в Древней Греции, но что касается мысли, то истории мысли, да, собственно, я думаю, что никакой социологии, социографии в отношении Древней Греции не существует. Она существует только в текстах и в произведениях искусства. И так вот, Платон как раз говорил об этом союзе мужчины и женщины, что мужчине иногда нужно быть более внимательным и в некотором смысле снисходительным, без высокомерия к женщине, потому что она иногда отлучается по уважительной причине. И ей нужно иногда мужчину просто, ну, догнать, да? Он имел в виду роды. Но что там будет с родами через 30 лет, мы же не знаем с тобой. Об этом мы говорить не будем. Секта свидетелей секса. Женя Иващенко.
И Игорь Порошин. And he said I had a three-dimensional quality having to do with sex.
Секс, как мы его знали, подходит к концу.